Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, друзья! Вы включили канал «Популярная политика». Меня зовут Руслан Шевединов. В ближайшие 45 минут я для вас проведу прямой эфир в интереснейшей, надеюсь, для вас беседе с нашим гостем. И прежде чем я его объявлю, прошу вас поставить лайк прямо сейчас и не забывать про активности в чате и суперчате на YouTube, если смотрите нас в прямом эфире, а если смотрите записи, присылайте свои комментарии уже под этим роликом. Давайте начинать. У нас сегодня в гостях Марк Фейгин. Марк Захарович, рада вас, как всегда, видеть на нашем канале. Здравствуйте.
Руслан, рад видеть и приветствую всех зрителей канала «Популярная политика».
Спасибо большое, что нашли время с нами сегодня поговорить. Тем на самом деле много. Я хочу начать с такой, которая в международной прессе сейчас широко муссируется. В России уже она как бы поставлена на нет заявлениями МИДа и лично Путина вчера на встрече с Лукашенко. Речь про саммит мира, который готовит Швейцария. Киев относится к нему серьезно, судя по заявлениям официальных лиц. Хочу вас спросить, вот этот вот саммит мира и подобные ему мероприятия, которые аналогично тому, что сейчас будет проходить в Швейцарии, они насколько имеют важный вес или скорее являются символическими посиделками, потому как одна из воинствующих сторон, в частности сторона-агрессор, на нем принимать участие уже не будет. Захарова заявила, что они никуда не поедут.
Понимаете как, он мог бы быть очень действенным, этот саммит, мог бы быть. Но по сути, да, он больше символическое значение носит. А вот при каких обстоятельствах он мог бы быть действенным? А вот если бы по формуле мира Зеленского сказали бы, мы России предлагаем принять эту формулу мира для урегулирования конфликта в Восточной Европе, но раз она не хочет, что же нам, не оставили никакого выхода, как всем участникам этого саммита по формуле мира, по предложению Зеленского, дать все вооружения, которые нужны Украине. Вот тогда бы, я вас уверяю, и Захарова, и Лавров, и Путин, и вытирательницы пепельниц здания МИДа, все бы примчались. Они все были бы в Швейцарии, если бы сказали, или вы принимаете участие, или мы как бы, вы же нам не оставляете, мы же хотим урегулировать. А иначе тогда вот ракеты, самолеты, все остальное, дроны, и как бы снятие всех ограничений по части ударов по военной инфраструктуре на территории России. Опять же, мы можем фантазировать, но если бы вот так бы стоял вопрос, то я вас уверяю, все приняли участие. А поскольку так вопрос не стоит, то да, действительно, это выглядит как некое символическое мероприятие, которое Москва может свободно игнорировать, не боясь, что там будут приняты какие-то решения, благодаря которым ее действия Москвы, Путина, будут совершенно невозможны и по части наступления на Харьков, там продолжение войны, обеспечение безопасности НПЗ своих и так далее. Я говорю, что раз нет этого, там говорят, что туда приглашают чуть ли не президент Байден, я не знаю, приедет он или нет, я не знаю. Но это достаточно внушительный состав участников, но опять же, понимаете, если вы хотите урегулировать войну в Европе мирными средствами, то вы их регулируете. А если это не получается, тогда поставьте перед выбором противную сторону, о которой вы, Руслан, сказали, о Москве перед выбором или эскалация вот в таком виде, или мирные переговоры. Поскольку этого нет, второе скорее существеннее.
Весь 22-й год и начало 23-го года Украина, даже, наверное, с позиции силы, можно так сказать, потому как были большие успехи на фронте, путинские войска получали по зубам довольно активно, и получалось освобождать большое количество своих территорий, Украина заявляла о том, что никаких переговоров, никаких встреч сейчас быть не может. Сейчас ситуация немного поменялась. Путин и его армия поменяли стратегию, и еще больше пушечного мяса стали отправлять, и окончательно не ценят такие жизни. И вот такими замесами удалось им немного территории отвоевать новых, позахватывать, поатаковать много мирного населения Украины. И сейчас уже как будто они диктуют, что никаких переговоров нам сейчас не надо, нас все устраивает. Вот при каком раскладе обе стороны могут действительно сесть за один стол переговоров и договориться о прекращении огня? Какая была бы гипотетическая ситуация и какой расклад, на ваш взгляд?
Во-первых, действительно, 22-й год был, особенно его окончание, для Украины и для Запада, которые поддерживали Украину более успешным, это очевидно. Была в сентябре Харьковская операция, в результате которой почти 11 тысяч квадратных километров было деоккупировано. Потом была деоккупация Херсона, российские войска покинули правый берег Днепра. Это тоже сильно повлияло на мотивацию, на концентрацию и в общем и целом на тактику-стратегию Москвы, она ее изменила. Вот. Но хуже всего, что не Москва менялась и вступала в длительную затяжную войну, а Запад почему-то вдруг, то ли поверив в то, что достижим результат малыми силами, расходами, там, не знаю, вовлечением и так далее, то ли потому что сами испугались того, что Москва может проиграть. Да? Ну, по этому поводу идут дискуссии, дебатируются. Я считаю, что второе. Вот. Снизил уровень поддержки Украины и ее интенсивности, масштаб. И даже, я бы сказал, в какой-то момент второй половины 2023 года возобладала точка зрения, что регулировать надо любыми путями, но переговорами, а не войной. То есть вообще вся эта формула, что Украина должна победить или Россия должна проиграть, она как-то была отринута, а разговор пошел, что а зачем нам это все? Давайте мы на любых, в общем и целом условиях, почти на любых условиях договоримся о перемирии. Так, чтобы осталось чуть-чуть Украины, пусть чуть-чуть не Украины, и самое главное, чтобы война прекратится, а там дальше будем смотреть. Мотивация была, прежде всего, у Вашингтона, это провести успешные выборы Байдена, победить Трампа на выборах. Это сильная мотивация. Входить в выборы с войной не лучший как бы помощник для победы на выборах демократического кандидата. А для Европы, скажем так, там разнонаправленные были тенденции, но они в целом тоже суммируются в пользу скорее переговоров. Потому что, ну вот сейчас мы видим активность Лондона и Парижа по поводу того, что, значит, нужно все-таки помочь решающим образом Украине для того, чтобы обеспечить этот перевес. А со стороны какой-то части Западной Европы, Германии, ряд других стран, наоборот, тенденция в пользу того, что а зачем нам это все надо, давайте лучше перейдем, поддержим Вашингтон его стремление к переговорам и урегулируем конфликт иным путем, не военным, который чреват разными опасностями. При каких условиях переговоры были бы приемлемы для обеих сторон? Смотрите, сейчас долгое время сохранялась ситуация, ну, какое-то продолжительное время, ситуация военного эквилибриума такого, да, военного равновесия, при котором ни та, ни другая страна не получала преимущества. Но Москве, факты остаются фактом, удалось частично в свою сторону пережать эти весы, да, путем чего очень простой вещи, даже не столько пушечным мясом, о котором мы говорим, не столько интенсификацией производства вооружений и так далее, это все есть, но это компенсировалось бы другими факторами, а вот именно позиции Запада. Запад еще сильнее ослабил поддержку Украины, тем самым дав преимущество Москве, а переговоры с позицией силы, они всегда со стороны Москвы выглядит как капитуляция. Не попытка компромисса, не попытка уступок, да, взаимных, как в общем в нормальных условиях, дипломатически, с учетом норм международного права, можно достигать каких-то договоренностей. А именно путем того, что нет, примите наши капитуляционные условия, и все. И самое главное, а что вы дадите взамен? А ничего. А при каких обстоятельствах для Украины могло бы быть это приемлемо? Как раз при том, что если бы сохранялась даже ситуация военного равновесия, Украина могла бы продемонстрировать, что у России нет преимущества угрозы, что мы дойдем до Киева. Вы не дойдете. Вот нам дали самолеты, например, F-16, нам дали ракеты, нам дали дроны какие-то более масштабные, нам разрешили использовать эту западную технику для ударов по российской территории. Тогда для Москвы могли бы быть иные обстоятельства, при которых она могла пойти на переговоры с учетом каких-то там уступок. При других обстоятельствах она просто будет давить, и уже не важно, Украина соглашается или не соглашается на переговоры, она уже, Москва, может давить на Запад, угрожая какими-то более масштабными эскалирующими факторами разрастания войны до там, пределов, я не знаю, стран Балтии, Молдовы и так далее. И чтобы это предупредить, вот типа соглашайтесь на наши условия в отношении Украины. Фактически сдайте Украину. Потому что вот тот план, который мы услышали, засвеченный план якобы, и никто его не опроверг, со стороны Турции, вот с заморозкой до 40-го года, он выглядит как капитуляция, понимаете? Если этот план действительно обсуждается, то это показывает, не, нам не важны детали, показывает тенденцию, понимаете? Тенденцию. А тенденция именно такая, что давайте односторонне уступать. А что предлагает Москва взамен? Она предлагает не делать чего-то, а взамен хочет, чтобы что-то делали, понимаете? Воздух на материал, что называется, как у нас шутили раньше. Поэтому с этой точки зрения все-таки пока Москва давит и пока Запад уступает, а Москва давит именно на Запад, демонстрируя Западу возможность разворачивания угроз в отношении него самого, все это будет катиться дальше. Вот такова моя оценка.
Ну, то есть пока, получается, немного тупиковая ситуация для переговоров. Одним предлагают совсем разводку, а другие не хотят просто потому, что хотят забрать все. Ну, будем следить дальше. Я вас тогда хочу спросить про помощь и поддержку Украине. Мы много, признаюсь, в наших эфирах тоже иронизировали над выступлениями депутатов Европарламента, потому как они всегда говорят очень правильные вещи, но практически лишены полномочий для каких-то принятий глобальных решений. Однако вот вчера классная новость пришла с заседания Европарламента, где Ги Верхостат, бывший премьер-министр Бельгии, кстати, член наблюдательного совета ФБК, чем горжусь, один действительно из там все правильно понимающих европейских политиков, выступил с трибуны, нашел поддержку, большинство проголосовало. Они отказываются утверждать бюджет Евросовета, пока Украине не передадут систему Patriot, которые в Европе в наличии имеются, и о которых Зеленский уже много лет говорит, и до сих пор поставок их нет. Вот скажите, пожалуйста, это как-то сдвинется теперь после этого демарша европейских политиков, которые это прямо открыто требуют? Есть ли шанс, что действительно Украина сейчас столь необходимые патриоты получит?
Ну, Ги Верхостат, уважаемый политик, это действительно лидер ЕЛДР, это не просто бывший премьер Бельгии, он лидер Европейской партии либералов, демократов, реформаторов. Это очень авторитетное объединение, по-моему, я боюсь соврать, оно третье, по-моему, по представительству в Европарламенте после правых и социалистов, ну, правых центристов имеется, Народной партии. Это важное заявление, причем оно же встречает поддержку практически в других группах Европарламента. Я со всеми ними, конечно, тоже встречался в свое время, в разное время. Вот. Оно и раньше позиция-то была нормальной. Другое дело, что вы правы в том, что насколько влиятельны подобного рода призывы, насколько они решающим образом влияют на какие-то факторы, которые носят решающий характер, бюджет Совета – это не решающий фактор. Хотя, опять же, политически этот призыв, он услышан будет, какой-то компромисс будет найден, понимаете? Может ли это коренным образом изменить ситуацию? Все-таки, на мой взгляд, нет. При том, что позиция уважаемая. Ги Верховстата и других депутатов Европарламента. Вот я дружу с Аштравичем, он тоже входит в ЕЛДР, важное лицо поддержки Украины, группу возглавляет известный всем Петрос Аштравичус от Литвы, депутат Европарламента. Многие годы он там, кстати, находится. Вот. И я с ним тоже встречался летом прошлого года, мы с ним переписываемся. Он же сам честно говорит о том, что эти все вещи решающим образом не могут повлиять, потому что на сегодня, да, позиция Евросовета, вообще важных европейских структур, она все-таки в поддержку Украины, но не в той степени, которая обеспечивает военный успех или там, военную помощь в необходимых размерах, в необходимых масштабах. Оглядка есть и на Соединенные Штаты, что там происходит. Очень осторожная позиция к инициативе президента Макрона, очень осторожная, Евросовета и евроструктура, они побаиваются все-таки в такой степени, так решающим образом поддержать Украину вплоть до направления какого-то военного контингента. Еще раз повторяю, здесь проблема не в политической позиции. Вот удивительное дело, вы когда берете все по отдельности или там группами, выясняется, что все как бы за Украину, за помощь ей. А когда начинаем мы разбираться, то сразу возникают какие-то препятствия на пути реализации тех или иных инициатив. Вот. И с инициативой, кстати, 100-миллиардной помощи, которую глава НАТО, руководитель НАТО Столтенберг объявил в качестве такого проекта, нужно собрать эти деньги, они, понятно, идут на военные поставки. Все это на уровне призыв очень хорошо звучит, очень хорошо звучит. Когда доходит дело до реализации, то мы видим массу проблем. И поэтому давайте посмотрим, как будет это развиваться, на что готов пойти Европарламент, на что готов пойти Евросовет. Вот. А пока я с осторожным таким пессимизмом, скорее, взираю на это.
И тогда я, чтобы переходить уже к следующему блоку, заключающий вопрос про связанные с войной аспекты, хочу вас спросить, все военные эксперты, там Левиев, Федоров, Олег Жданов, все сейчас говорят о том, что последний месяц, если как-то описывать происходящее на войне, можно писать как цели новой России, последний месяц это удары по энергосистеме. Прямо всеми силами они обрушились и бьют туда. Разную трактовку у всех. Хочу ваше мнение спросить, почему именно так? Зимой это было логично с точки зрения агрессора, понятно, чтобы там люди замерзали и сидели без света в холодное время года. Сейчас почему Кремль пошел и выбрал именно такую стратегию, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что конкретно эскалация такого рода и конкретно энергетической инфраструктуре, ну, кто-то может увидеть в этом ответ за удары по НПЗ, очень эффективные, кстати, сами по себе, которые осуществляет Украина, военно-диверсионные удары с помощью беспилотников и так далее. Но на самом деле, мне кажется, это подготовка к такой степени закошмаривания населения, особенно если речь идет о приграничной территории, Харькове и так далее, для того, чтобы обеспечить фоновую успешность проведения наступления. Москва готовит наступление. Тут многие в Украине, знаете, они очень болезненно реагируют к любому алармизму. И это понятно. Я вот в прошлом году у себя в эфирах очень часто рассказывал про то, что позиция Запада меняется. Знаете, как меня прям закидывали дротиками по поводу того, что это недальновидно, непонимание, чего хочет Запад и так далее. Потом, когда это наступило, люди, как бы отрезвляясь, ну, это не только в Украине, там другие, говорили, ну, как же так, вроде бы ждали от Запада последовательность, принципиальность, а вдруг она, эта позиция, особенно после Вильнюса, Вильнюсского саммита 23-го года в июле, НАТО начала меняться. Так и тут, понимаете, сегодня понятно, что наступление будет, и Москва его готовит. Не в последнюю очередь потому, что, ну, действительно, Москва попробовала, посмотрела, население безропотно готово отправляться на фронт. Вот, даже командующие силами США в Европе заявляют о том, что на 15% они нарастили группировку, ну, не говоря о том, что преодолели некоторую проблему с боеприпасами, и, значит, не сильно потеряли в авиационном парке, там, от 10 до 12% потери 2000 танков. Вот кого ли об этом заявил накануне. Я просто думаю, что они, особенно удары по энергетической инфраструктуре, вот то, что по Харькову и так далее, связаны с попытками побудить украинское руководство, а скорее даже Запад, под его нажимом эвакуировать население, начать что-то, чтобы делалось вокруг Харькова, для того, чтобы закошмарить ситуацию до предела. Мне кажется, что... Ну, а энергетика, это же очень чувствительно. Харьков отключает от электричества. Я вот последний раз в начале марта был в Украине, ехал через Харьков. Я был на фронте в Донецкой области, а надо ехать... Харьковскую, потом вы через нее вы едете в Харьков, из Харькова в Киев. Ну, такой маршрут на машинах. Мы останавливались в Харькове, в центре, вот, там, в разных местах. Я вам скажу, что обычный вроде бы как мирный город. Люди ходят, девушки там с молодыми людьми, там, не знаю, дети. Обычный город, понимаете? Ну, такое напоминает как будто бы Сталинград перед осадой, которая, как известно, кончилась чем? Да, катастрофой для мирного населения, которое фактически осталось там. Так и тут, но важно не переносить акцент с действий там, врага, то есть, ну, Кремля, который хочет убивать людей, да, на неуклюжесть или там, неопытность киевского руководства, которое пытается максимально как-то предотвратить панику и так далее. Хотя уже эти удары по энергетике, они наносят тяжелый удар по жителям Харькова и, конечно, кто-то уезжает и так далее. Так что я думаю, что это подготовка большого наступления. Потому что и на Купинско-Лиманском направлении огромная группировка, больше 100 тысяч, танковая армия, 500 танков. И в общем и целом их мишень – это Харьков. И если говорить об уничтожении там, инфраструктуры энергетической именно в этом регионе, то это точно связано с подготовкой наступления.
Сказал я, что последний вопрос про войну, но все-таки не могу тогда не уточнить. Если мы убеждены, и я, в принципе, с вами согласен, если посмотреть на действия российской армии сейчас, что Харьков их следующая большая цель, а теми силами, которые сейчас у Путина есть, им у них есть шансы на успешную оккупацию этой территории, или без как дополнительной мобилизации он не пойдет на это?
Вот в том-то все и дело, понимаете, Руслан, они в Генштабе понимают, что теми силами, которыми они располагают, даже если они бросят 100 тысяч, больше не взять Харьков. Им надо, чтобы Харьков был оставлен, да, максимально, так сказать, эвакуирован и так далее, именно самой киевской стороной в ожидании наступления. И это должно произвести впечатление на Запад, который должен заставить Киев пойти на переговоры. Они не столько нацелены на взятие Харькова военным путем, да, то есть, ну, штурмом и так далее, сколько на то, что Киев сам оставит Харьков при определенных обстоятельствах, когда, ну, если разрушить инфраструктуру, начать уже по городу, как это и происходит, только с еще большим масштабом кабами кидать, ракетами и так далее, ну, там жизнь станет невыносимой, понимаете, население не сможет жить в условиях, когда каждый день по тебе прилетают ракеты, да, или там, я не знаю, бомбы авиационные, вот эти, которые... сами летят, вот, и так далее. То есть, мне кажется, что это, ну, в конечном итоге на политический эффект рассчитано, а не на военный. Потому что, да, для того, чтобы взять Харьков, ну, так скажем, это затянется на месяцы, и это будет стоить гигантских жертв в другой стране, гигантских. То есть это десятки тысяч однозначно. И российская группировка, ну, она должна быть кратно больше. Пойдет ли он на новую мобилизацию? Они, безусловно, это обсуждают в Кремле. Безусловно, и, конечно, обсуждают. Президент Зеленский сказал, что они 1 июня планируют начать новый этап мобилизации. Я все-таки склонен думать, что они хотят избежать вот этого слова мобилизации, вот этого, понимаете, призыва, вот этого, значит, обезона вот этого мобилизации. Но делать все то же самое, понимаете, другими путями. Наращивая группировку, ну, насколько это возможно. Если прислушаться к Коволину, он же сказал, на 15% эта группировка вырвалась, непосредственно находящаяся в зоне боевых действий. Да? Она же шире, там, они заявляют о 600-620 тысячах, которые вовлечены в СВО. А реально, ну, воюет на передовой, там, не знаю, около 300, наверное, тысяч, там, может быть, чуть больше, разные оценки. Вот, поэтому для того, чтобы штурмовать Харьков, ну, сопоставимая нужна. Это там 100 тысячами не обойдешься, конечно, то есть, ну, как минимум нужно 200. Но еще раз повторяю, что мне кажется, что все это делается в нажиме на то, что сам Киев оставит Харьков и выкурит население и так далее. Рецепта здесь хорошего нет, он только заключается в том, что Харьков надо оборонять, и, безусловно, ни в коем случае оттуда бежать не надо. Как поступать с населением, это решать руководство Украины. Вот. Но тогда логика вся в том, что как поступит Запад. Дадут они противоракетные, противовоздушные средства для того, чтобы защищать город, во-первых. Во-вторых, дать средства ударные для того, чтобы ответным действиями, в общем, сократить существенные удары по самому Харькову, да, но для этого нужно ждать тоже и ракеты, и самолеты, и все остальное, и тем самым все эти планы сорвать. Как поступит Запад, ну, мы посмотрим. Пока ничего оптимистического нет, потому что если по полгода решать вопрос о выделении помощи Украине в Конгрессе, в Палате представителей США, там эти 60 миллиардов, притом это не все 60 миллиардов на Украину, там и Тайвань, и Израиль, и так далее, то, конечно, это оптимизм не внушает. Такие сроки-то.
Тогда я хочу спросить вас, упомянули мы об Америку сейчас, и, конечно, все комментируют и опасаются, что в случае избрания Трампа на Украину он плюнет. Я хочу спросить даже скорее не про поддержку Украины. Мне кажется, что тема Украины все равно никуда не денется. Это большая война на континенте, и просто закрыть на нее глаза даже Трампу не получится. Сейчас много опасений по поводу конфликта прямого столкновения Израиля и Ирана, что в западной прессе сейчас много там, сильно перебивает украинскую повестку, просто потому что боятся какой-то эскалации на Ближнем Востоке. Вы что про это думаете? Действительно ли мы на пороге большой полномасштабной войны между двумя большими странами и мощными, такими как Израиль и Иран?
Я думаю, да. Скорее всего, это произойдет. Ну, повод понятно какой, там вот это сирийское представительство Ирана, которое было там взорвано и так далее, удары по нему осуществлены, хотя, опять же, такие вещи происходили раньше, но вот 7 октября или позже, до конца 23 года, это было бы немыслимо, потому что была консолидация, было единство действий США и Израиля. Сейчас этого в такой степени не наблюдается. И Иран бы не решился бы в тот момент вовлечься, например, в защиту Хамаса в секторе Газа. А сейчас ситуация изменилась. Они же видят, как ведет себя неуверенно руководство Соединенных Штатов Америки и вопрос по поводу поддержки Украины. И вопрос к Израилю. Они, кстати, призывают Израиль прекратить операцию в Рафахе. Понимаете? Ну, Рафах. В секторе Газа, там же несколько, это считается сектор Газа, там несколько городков, таких районов и так далее, вот, в угоду какой-то части избирателей внутри Соединенных Штатов, то есть выборы влияют и на этот вопрос тоже. Второй аспект, а откуда мы знаем, вот такая смелость Ирана и такие призывы и действия, о которых говорят Али Хаменеи и так далее в своих твитах, причем даже на иврите он его написал, о том, что удары возмездия будут. А может, они продиктованы сотрудничеством Москвы и Ирана по части ядерной программы? Может быть, как пишут некоторые западные источники, у Ирана уже есть одна из боеголовок, или две, или три, я не знаю сколько. То есть атомная бомба уже создана. Это уже не пороговая страна, а обладательница какого-то количества ядерных, ну, может быть, тактических зарядов. Может быть, почему нет? Вполне может быть, понимаете, и Москва могла помочь в этом. А потом, смотрите, для Москвы же это уже очень выгодно. Отвлечение ситуации на Израиль, как было 7 октября и в последующие недели и месяцы, это же тоже отдаем себе отчет, очень выгодно для проведения своих действий там, понимаете? Мы же понимаем, что, соответственно, Москва заинтересована в укреплении, в расширении. Алло, вот сейчас слышно меня?
У меня да, слышим. Да, немножко повисли, сейчас прекрасно слышим. Буквально там, если можно повторить последнее предложение, там немножко заело. Окей, сейчас переподключу Марк Захарыча. Я пока вас напомню и попрошу поставить лайк этой трансляции и писать свои комментарии. Бывает прямой эфир. Сейчас переподключим. И не забывайте, что вопросы присланы в суперчат. Мы переадресуем нашему гостю сегодня тоже. И в частности, вот уже есть вопрос от Михаила лично к Марку Фейгину. Мы его обязательно зададим в финальном блоке нашей программы. И все передадим ровно так, как вы написали. Пока Марк Захарыч переподключается. Сделаю небольшую рекламу. У нас сегодня целых три выпуска «Честного слова». Еще Дмитрий Быков, Мария Певчих сегодня будут в гостях. Пока так, что сегодня насыщенный день. На канале не пропустите. Ну, а мы пока продолжаем беседу. Марк Захарыч к нам возвращается.
А надолго я пропадал, Руслан?
Вы знаете... Не-не, буквально последнее предложение, если можно вас повторить, где вы говорили про Иран.
Ядерную программу.
Да.
Про ядерную программу, я говорил, застали, да? Я еще раз приношу извинения, я в дороге, так обстоятельства сложились, извините, пожалуйста.
Все окей, зрители поддержат лайком.
Я очень старался, и тут быстрое соединение, не знаю, почему оно то и дело лагает. Вот смотрите, я подозреваю, что Москва действительно помогла Ирану с ядерной программой. Мое такое мнение. Оно основано исключительно на ощущении того, как ведет себя российская власть. Она же не боится вообще ядерной риторики и так далее. И для нее расширение этого всего зоны эскалации, да, на Ближнем Востоке, вот, в Южной Азии и так далее, да, в общем, комфортно, понимаете. Она решает свои проблемы в Восточной Европе, конкретно в Украине и так далее. А потом в их логике же Иран все равно бы добился бы создания ядерной бомбы. Да какая разница, месяцем или годом раньше, месяцем позже. Наверное, как-то помогли материалами, лабораторными исследованиями, чем-то таким, что Иран, в чем Иран нуждался. Понимаете? И если Иран так решительно действует, зная, что у Израиля есть атомное оружие, и при определенных обстоятельствах, защищая свою безопасность, Израиль может использовать ядерное оружие, Иран может идти на эскалацию в таких масштабах, только если ощущает себя уверенным, поскольку у него тоже есть ядерное оружие. То есть он знает, что Израиль не применит ядерное оружие, если что. Вот только так я это трактую. Поэтому в такой логике, когда Запад так слаб, и Запад ведет себя так неуверенно, почему бы Ирану не продемонстрировать силу? Он получает от этого только плюсы, как и Москва. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас для них очень благоприятная ситуация.
Вообще, это какое-то такое пессимистичные прогнозы мы все начинаем строить. Вот эта вот глобальная ось зла, Москва, Пекин, Тегеран. Если раньше они политически в регионах собственных наращивали свое влияние, там, экономически, деньгами заваливая соседние государства, то теперь они начинают бряцканье оружием. Там, Россия уже впрямую войну ведет, Китай анонсирует, что вот-вот мы Тайвань вернем с помощью оружия, а Иран вот тоже в шаге от войны с Израилем. И это, получается, передел мира. Если раньше Запад мог, потому что обладал большими ресурсами денежными и каким-то влиянием на эти страны надавить, то теперь кажется, что нет такого инструмента, который может сдерживать эти диктатуры, которые лезут в соседние страны. Что, на ваш взгляд, будет? Ну, много пафосных речей все наговорили про Третью мировую и глобальную войну. Вы как к этому относитесь? Действительно ли такое может решаться только военным путем? Или все-таки Запад, условный Запад, коллективный Запад, может каким-то образом дать отпор вот этим вот разбушевавшимся диктатурам?
Вы знаете, момент, когда это можно было сделать путем переговоров, мне кажется, упущен, на мой взгляд. Упущен до войны в Украине. Вот война в Украине, она этот ящик Пандоры открыла. И, понимаете, война ведь это такая вещь, которую очень легко начать, и непонятно, как ее закончить. Вот это извечный вопрос от Клаузевица до там, других умов, которые, в общем... У Артура Кёстлера была такая замечательная работа, кто его знает как писатель. На самом деле это достаточно глубокий философ. Много у него работ по этому поводу. Вот, если кто интересуется, почитайте, так сказать, откуда все эти человеческие инстинкты к войне и так далее. И как война, суть ее какая. Да? Он там описывает битву при Гастингсе. Вот. Весьма такое интересное исследование оно есть. Ну вот, неважно. Смысл здесь в том, что мир-то глобально меняется прямо на глазах. Дело в том, что у Запада сохраняется технологическое превосходство и военное превосходство. Оно никуда не девается. Понимаете, несмотря на то, что с изменением мира появились другие центры силы, и Китай, безусловно, к ним относится, которые обладают теми же ресурсами, может быть, количеством меньшим, может, качественно чуть худшим, но такими, которые позволяют конкурировать, создавать иной полюс Западу как модели передового цивилизационного развития. Они говорят, что это совершенно не обязательно. Вот все вот этот набор западных ценностей, политической демократии, чистой рыночной экономикой, с идеей фретрейдерства, полиархия, уважение прав человека. Нахрена это все, если это неэффективно? Смотрите, сколько вы можете принимать решений в своих никому не нужных парламентах. У нас в один день, там, я не знаю, ручкой расписался, и все пошло. Значит, авторитарные и тоталитарные модели, а в основном мы рассматриваем именно их, они гораздо эффективнее. И вызов этот брошенный Запад пока не смог ничем отразить. То есть он все так же прибегает к каким-то, знаете, средствам, которые суррогатны. Он, например, вот Байден звонит Си Цзиньпину и говорит, продайте нам, чтобы не иметь проблем, ваш ТикТок. Ну, понимаете, если вы на этом уровне понимаете глобальные задачи Запада по сохранению его первенства, то вы далеко не уедете. Далеко не уедете. Поэтому при идущей уже войне это все работает, пока вы сохраняете гласное и негласное преимущество военное в такой степени, что никто не решается начать войну, понимая о характере ответных действий, реакции Запада в целом и США в частности на вот такие деструктивные действия стран-изгоев. Если же вы позволили уже этому совершиться, то вы должны такими же военными средствами, а не политическими, это прекратить. Да, ну, то есть это не важно, это большой спектр действий. Вы показываете новые виды вооружений, и все понимают, что, там, не знаю, если у вас летает орбитальный самолет, который может сжечь лазером ракеты, я условно говорю, конечно же, которые полетят в сторону стратегической ракеты, с стратегическим ядерным оружием в сторону США, то какая смысл обладания ядерным оружием, если они до США не долетят? Ну и так далее. Да, либо вы передаете определенный вид вооружений той же Украине, который решающим образом меняет баланс сил в войне. Либо вы создаете действиями комбинации экономического и другого характера такие обстоятельства, при которых экономика перестает работать, в том числе и на войну, чего не было сделано в отношении российской экономики. Хочу сразу оговориться, Россия – это узурпированная с внутренней оккупацией страна. Мы, так сказать, много говорим там, об ответственности населения, там, русского народа и так далее, но мы все равно, несмотря даже на это, отдаем себе отчет, что эта страна оккупирована под внутренней оккупацией. Никто, русское население, не спрашивает, чего оно хочет. То есть те, кто находится у власти, они могут совершать любые действия власти, не оглядываясь на общественное мнение, на желание или нежелание людей умирать на фронте и так далее. То есть власть свободна от этих пут. И именно это демонстрируют тоталитарные модели, понимаете? И в этом их эффективность. А на Западе будут мучиться десятилетия, как перейти от очень маленьких компактных профессиональных армий к призывной, для того, чтобы заставить людей внутри потребительского мира идти воевать, умирать и убивать. Вот это разжижение, оно этому способствует. Сейчас, мне кажется, стадию возможности мирного урегулирования мы прошли. Сейчас это либо закончится войной, либо каким-то обоюдным поражением, выразимся так. И те проиграют, но для Запада цена поражения гораздо выше, чем для Китая и России.
Ну, как раз про реакцию Запада на разные вызовы. Грозев много выпускал расследований в последнее время про людей, так или иначе связанных с ГРУ, с ФСБ, среди западных политиков. И вот латвийская депутатка, депутат Европарламента от Латвии, Татьяна Жданок, там, попалась на переписки, там были забавные, прям мы с вами это обсуждали у нас в эфире. Для тех, кто не знает, инциденты, ей пишут, сегодня надо сказать то-то, то-то, в переписке все это есть, и завтра она это действительно говорит и согласовывает с ФСБ свои поездки и действия. И вот Роберто Мецола и руководство Европарламента оштрафовали ее в размере 1750 евро, это пятидневные суточные ее как депутата, за связи с ФСБ оштрафовали ее за это, а Сейм Латвии запретил ей переизбираться на пост Европарламента. То есть максимум, какие последствия были для открытой агентки ФСБ в Европарламенте, это 1750 евро штрафа и запрет на переизбрание. Вот такая реакция на связи с ФСБ в военное время, во время, когда для Европы Путин несет огромную угрозу, такую, наверное, какую не нес никогда. она вас удивляет, или вам кажется, это вот так оно, наверное, и должно быть?
Ну, это отражение того, что я говорю. Понимаете? Вот вы можете себе представить, что, я знаю, был такой фильм «Союзники», шикарный фильм, там, по-моему, играл Брэд, по-моему, где, помните, жену его, так сказать, типа шпионку, ее надо застрелить, потому что она агент Абвера немецкого и так далее. Но вот так вообще со шпионом поступают. Поставил к стенке, расстрелял. А как она делает? Как тебе? Войну представляют штрафом в 1750 евро, что ли? Да, ничего серьезного, что ли? И запрет на выбираться. Ну, так там другие такие же сидят. Они посмотрят, скажут, слушайте, там нам СВР, ГРУ предлагает бабки там, в десятки тысяч, ну, а то и в 100 тысяч евро, а тут штраф двушки не вытягивает. Это там не позавтракать пару дней. Ну, так что же, неужто они думают, что это не спровоцирует желание у таких же, как этот Жданок, эта баба, а, значит, снова по этому же пути пойти? Ну, серьезно, что ли? Вот фильм «Союзники» предлагал методичкой к руководству, как поступать с врагами. И все.
Да, я бы хотел еще просто вот так поделиться. Честно говоря, от этого немножко бомбит, как принято говорить в интернете, когда, ну, они «Дождь» быстренько выгнали с Латвии. Это право, суверенное государство, уважаю. А вот она прям чуть ли не в форме ходит, при погонах, ничего. А там Бокарев и Махмудов, олигархи, еще до прошлого года, как минимум, мы сейчас не перепроверяли, в центре Риги много недвижимости, бизнес, все дела, а ключевые поставки Ростеху, российской армии, и они не под санкциями. То есть вот эта штука, конечно, многих даже сторонников демократии, проевропейских взглядов людей заставляет немного разочаровываться, что ли, вот в этих вот самых ценностях, которые сейчас под большой угрозой.
Вы понимаете, да, я справедливо все, что было сказано. Я действительно считаю, что это обычная, циничная, зачастую двурушническая позиция. Заметьте, во всех этих случаях деньги играют решающую роль. Мир материален, мы отдаем себе отчет, что интересы, они часто конкурируют с принципом и выигрывают первое, да, то есть материальное. Мотивированность, она, так сказать, более предпочтительна, нежели следование принципам. Мы не впервые это видим. От этого ценности не должны страдать, потому что мы знаем, что превращается мир, который делает выбор в пользу того, что есть суть вот эта модель, которую демонстрирует та же Россия. Мы прекрасно знаем, что если Россия представит, это кто-то может не понимать, а мы-то знаем очень хорошо. Да, было совершено масса ошибок, на мой личный взгляд, руководством ряда европейских стран и европейскими структурами в отношении, ну, скажем так, какой-то части, безусловно, русских релокантов, беженцев, русского населения, которые выступали против войны. Им досталось по полной, а вот этим Бокаревым не досталось совсем. Вот если бы достался и тем другим, хотя бы это морально, как, ну да, ударим по всем, мы тоже страдаем за ни за что, но мы хотя бы понимаем, что тех, по кому приходятся эти также удары, они справедливы. А здесь, понимаете, получается ерунда какая-то. Значит, те могут откупиться, те могут занести денег. Вот мы вчера обсуждали как раз Фридмана и Авина. Это только первые ласточки. Хотя понятно, что с них не снят окончательно санкции, но это продолжится, это не остановится. А у русского релоканта, очкарика-студента, значит, который бежал от войны, там, от мобилизации, от вовлечения во всю эту путинскую, значит, историю, да, с войной и всем остальным, и лояльностью. У него таких денег нет, у него жизни нет. И это, конечно, безусловно, нужно пересмотреть. Я надеюсь, ну, в Европе это произойдет, так сказать, отношение к русским против войны, русским против Путина, оно произойдет. Но воодушевления особого я здесь не испытываю, слишком долго все длится.
Соглашусь, сейчас новость пришла, что в Оренбурге уже первые этажи многоэтажек подтопило, вода поднимается уже выше метра высотой. Хотел вас спросить, мы вчера обсуждали это в контексте техногенных катастроф в эфире на программе «На базе», можете пересмотреть. Я вас хотел спросить про другое. Вот зима началась с протестов в Башкирии. Сейчас очевидный провал и политический провал руководства в Оренбургской области. Я вспоминаю случаи, когда если какие-то были большие провалы, Путин сразу этих людей в отставку не отправлял, но потом от них избавлялся, потому что они били по нему. Народ, который стоит и кричит «Путин, помоги», он ругает этого пастора последними словами. Вот сейчас, в 2024 году, на ваш взгляд, ситуация как-то поменялась. Хабиров и Паслер, они теперь на фоне войны, вот этого всеобщего сплочения путинского ядра, они теперь неприкасаемы, их не ждет никакая отставка от Путина, чтобы вот кость народу бросить. Все, правила поменялись, или все это еще работает, и всякие фрики типа пастыра будут лишаться своих постов?
Смотрите, все эти губернаторы, пастыры, все эти башкирские Хабировы и так далее, для него это грязь, это очень ничтожно и так далее. Он не за них, не переводя их в касту неприкасаемых, в общем, осуществляет эту политику, она действительно изменилась. Это не по их поводу, а это по поводу, как он ведет себя с подневольным населением. Оно все-таки в прошлые годы, там, помните, в Крымске было, что-то вот все там поехали, помню, там еще что-то, ну, в 10-х годах, еще какие-то такие же мусорки какие-то, еще что-то. Да, действительно, нереактивно, но постепенно там, ну, кости кидали. Вот смотрите, мы можем передвинуть чиновника, он там садится в кресло там замминистра какой-нибудь, ничтожный там... нечто подобное же, там, структуру аппарата, значит, представительства в регионе, там, вот это там, по округам представительства президента садится, а там назначают каких-то, ну, инспекторов этих федеральных, а там назначается какой-то другой. Горизонтальное передвижение роли не играет. Но с началом войны поменялось другое. Народ в принципе не может ничего требовать. Ему запрещено требовать. Он не может требовать, что там поменяйте губернатора, значит, снимите главу МЧС или что-то. Он не может требовать, потому что, послушайте, они же попробовали, они народ отправили на смерть. Объявили частичную мобилизацию, угробили там 300 с лишним тысяч, как об этом трактует вот все тот же упоминавшийся нами руководитель американский штаба американских войск в Европе, там 315 тысяч он называет, потери. И ничего. И что, там вышли несколько жен или там мамаш, которые требовали, значит, ротации и вернуть своих мужей, которые с сентября 2022 года находятся на фронте, на передовой, погибают, ранения и все остальное. А тут какие-то затопленные первый этаж. Да вы смеетесь. Ха-ха! То есть это, ну, так сказать, это даже на весах не взвешивается. Поэтому на этих вообще можно не обращать внимания, понимаете, которые с подтоплением. Вообще не обращать внимания, это просто ничто. Просто грязь. Попробуй только вскипячни. Мы тебя туда же отправим, куда вот этого активиста экологического из Башкирии, из Баймака. Поэтому, безусловно, поменялось отношение к народу. А чиновники, ну, это такой же расходный материал. Это не принципиально. Их могут и поменять через какое-то время. Но вот народец не должен требовать ничего. Высшее руководство знает, как лучше. Вот это точно поменяется.
Ну, тогда давайте в финальном блоке поговорим про происходящее внутри российской элиты, так называемой. Марк Иванович, а вы с Хинштейном знакомы? Тоже самарский? Вы как-то пересекались с ним когда-то?
Он сам не из Самары. Он сам всю жизнь... Вы знаете, что у него мама... Он в МК работал, в московском комсомольце. Мама,
да, это я помню. Расследователем называл себя. Это я помню.
Да, расследователь. Вот. Он гей. Вот, скрывает свое, значит... так сказать, сексуальную ориентацию. Не знаю, зачем он, так сказать, из себя натурал. А мы не против геев, это не про это. То есть все вот эти традиционных ценности, он же советник Росгвардии у этого, у Золотого, да, по-моему, помимо депутата.
Да.
Вот. Он от Самары выбирался, потому что его туда распределили. Понимаете, он от Нижнего Новгорода первый раз выбирался депутатом. Вот. И его, он метит в мэры Самары, говорят мне. И даже где-то хочет быть губернатором Самары, назначить, в Самарской области. Я считаю, шансов у него почти никаких, но на самом деле, вы понимаете, ситуация в России такова, что, как я уже выше сказал, это расходный материал, все эти чиновники, губернаторы, депутаты. Поэтому он легко приспособится, понимаете, со всем набором, который у него есть. Естественно, двуличный человек, я с ним не пересекался лично. Вот. Он что-то там такое про меня писал, что-то такое говорил, вот. Но это абсолютно роль не играет, потому что он, это про деньги, про всякое такое, он тесно связан был с Лубянкой многие годы, когда работал в московском комсомольце у Гусева, это не секрет, все эти расследования, бумаги он получал оттуда, ну так, в принципе, про него все известно, про него нет никаких тайн и так далее.
Я почему про него вспомнил-то? Вчера он, значит, у себя в телеграм-канале опубликовал о том, что министр молодежной политики Самарской области, как раз-таки Бурцев, вместе со своим подчиненным провел отпуск в Кисловодске, жили в одном номере и в целом прямо назвал, что они геи. Это написал вчера Хинштейн. Так вот это, как это, публичный аутинг совершил. И сегодня новость, прямо сейчас. Министр молодежной политики Бурцев объявил об отставке после того, как депутат Хинштейн заявил, что он состоит в однополых отношениях. И вот это вот охота на ЛГБТ-ведьм, получается, внутри системы. Ну, то есть, такого раньше не было, что выходит высокопоставленный сливной бачок ФСБ и говорит, они геи, и они пишут заявление и уходят с своих постов. Это о чем-то нам говорит? Нам сейчас ждать таких еще подобных скандалов? И вообще, что это такое? Такого раньше не было.
Смотрите, смотрите, дело в том, в чем вся в этом история, да? Дело лично каждого, кто там гей, кто не гей, это вообще никого не волнует, вообще не трясет. Мы это обсуждаем только потому, что в России проводится гомофобная политика геями. Ну, или бисексуалами, как они там, я не знаю. Вот это нас колотит, потому что про него проявилась видеозапись как раз в Самарской бане с Хинштейном. Там участвовали тоже три лиц с ним вместе, или двое, по-моему, там. Это все есть в интернете, по-моему. Про него слили его недоброжелатели в Самарской области, как я понимаю. Они записывали его в бане, он был пьян. И они там предавались таким же утехам и так далее. И это особенно смешно, Хинштейн, я имею в виду. Это особенно из его уст смешно звучит, обвинение кого-то там в связях однополых, вот этого Бурцева, понятия не имею, кто это такой. Вот, значит, потому что судьи кто, как говорил герой Чацкого, значит, у Гончарова в известном произведении и так далее, да? Значит, просто они там все, это вертеп один такой, они все вместе в одном как бы клубке крутятся, и в принципе, что те, что другие, используют тезис о нетрадиционной ориентации для того, чтобы сводить счеты с неугодными. Он это делает, потому что он борется с чиновниками, дабы сесть в кресло, как я понимаю, губернатора. То есть там говорили про мэра, но я так понимаю, что он метит в губернатора. Наверное, ему маловато мэра. А вот, и торпедирует вот всех чиновников, которые там наверняка есть и геи, и не геи, и такие, и сякие, и так далее. Поэтому это делается в угоду, значит, тренду политическому, который реализовывается сейчас в России. А завтра будет говорить, это евреи предатели, а он еврей. И, значит, его назначать не надо. И он скажет, да-да, евреев надо всех в концлагеря, будет говорить Хинштейн, понимаете? Вот ухватите эту изюминку, суть этой власти, понимаете? Я, говорит, всю жизнь евреев ненавидел, они вот зачем-то режут крайнюю плоть, и что они там все делают, понимаете? И младенцев едят, что они там еще... Кровь там пьют и так далее. То есть это такие люди, понимаете? Неважно, какие они там, геи они, евреи или еще кто-то, они будут вот делать то, что им власть сказала, значит, как можно использовать свою выгоду и так далее. И мы примеров таких знаем уйму. Там Соловьев один чувак стоит, который то крестится, то режет крайнюю путь.
Марк Михайлович, мы в прямом эфире. Вот нам, я просил зрителей присылать, если хотят, вопрос, адресованный лично вам. Вас не предупредил, извините. Пользователь Михаил Сапир присылает нам донат в 150 шекелей. Мы ему говорим спасибо. Личный вопрос к вам. Марк Захарович, как в России будущего провести депутинизацию? Реально ли провести честный, справедливый суд на теме, кого не удастся отправить в Гаагу? Есть ли нужда в детоксикации и выведении из людей яда зомбоящика? Если да, то как ее делать? Вопрос, конечно, во многом и философский, но ваше видение.
Очень общего характера звучит, и, знаете, может стандартно ответить, и мы отвечаем часто. Но я вам в целом скажу, что я вот по долгому размышлению за десятилетия своей жизни, я двигался от взглядов, ну, таких умеренных, консервативных, правоцентристских. Но я все больше вот по методам, да, я, в общем, считаю, что к сожалению, вот Россия такая страна, где все можно осуществить только сверху. Не надо полагаться на энтузиазм народа, на бунт, на революцию. Все-таки все вот то, о чем вы говорите и описываете, можно только руководствуясь благими намерениями, осуществить только сверху. Не получается в России, знаете, перепрошить население, которое само поймет, что от этого надо избавиться, что с этим надо справиться, что надо провести суд в Гагеле или, я не знаю, в Харпе. Неважно. Люди этого никогда не поймут. Власть должна достаться избранному кругу, который, доказав свое, в общем, начало свое этическое, такое верное, дать им все права на то, чтобы они этот суд свершили. В противном случае все будет, утонет в никуда. Под звуки, под бубны о том, что мы не должны быть такими же, как Путин, мы не должны повторять этой практики, мы за демократию, мы за либеральные ценности, мы за права человека, мы не должны себя вести так же, как они. Все утонет опять и по новому кругу, и по новому, и по новому. Ни одной судьбы не хватит за человеческую жизнь исправить то, что есть. Если по чечайнику случится так, что власть достанется таким людям, они не должны испытывать рефлексии. Это не мы, скорее всего, будем. Это будет кто-то после нас. Но если им это удастся, они не должны по этому поводу не испытывать никакой рефлексии. Нужно очень жестоко, примерно наказать всех, которые это сотворили. Простой пример, простой пример. Вот те, кто убивали Навального, несколько раз, его же не один раз убивали, Алексей Навальный. Вы что, собираетесь с ними вот штраф 1750 евро им выписать, знаете, как бы безбилетный проезд? Просто мне интересно. Действительно вы хотите исправить огрубленные нравы населения вот этим людоедством и всем, что происходило за эти три десятилетия путем гуманизма? И правда думают, что русского человека так можно исправить и внушить что-то хорошее? Да нет, придется с помощью плетки, насилия заставить жить хорошо. Поверить в то, как должна жить цивилизованная часть России. Может, она не вся так будет жить, но какая-то имеет на это шанс. Поэтому примите этот тяжелый, неприятный тезис о том, что достигнуть благополучия и гармонии в будущем этом мире, в этой России будущего прекрасного, путем, значит, вдруг одномоментного исправления населения от плохого к хорошему. Заставить нужно исправить этих людей. Заставить.
Спасибо вам большое за этот разговор, Марк Захарович. Это программа «Честное слово». Марк Фегин был у нас в гостях. Благодарим вас еще раз за то, что к нам сегодня подключились. Я вас, друзья, прошу поставить лайк под этой трансляцией, писать свои комментарии. Не забывайте, что все то, что здесь выходит, выходит только благодаря вашей, в том числе и финансовой поддержке. Поэтому функция суперспасибо, Patreon, криптовалюты, все указано в описании под этим эфиром, либо QR-код на экране, который вы видите. Поддерживайте нас. И спасибо большое всем тем, кто уже сейчас это делает. Никнеймы пользователей, которые на Патреоне наш конкретно эту программу поддерживают. Вы видите. Большое вам спасибо и низкий поклон тем, кто присоединяется и спонсирует все то, что здесь выходит. Меня зовут Руслан Шевинов. Сегодня много будет событий на популярной политике, много программ, много выпусков, так что подписывайтесь, если вы еще не сделали, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить, и следите за социальными сетями команды Навального, там тоже все анонсы. Руслан Шевинов, «Популярная политика», спасибо за просмотр, всем пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.